Глава 10. Стихи 1-9. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Господь часто оставлял Иудею по причине ненависти к нему фарисеев, но теперь опять приходит в Иудею, потому что приближалось время его страданий. Впрочем, он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только в пределы иудейские, чтобы оказать пользу незлобивому народу, тогда как Иерусалим по лукавству иудеев был средоточием всякой злобы. И посмотри, как они по злобе своей искушают Господа, не терпя, чтобы народ уверовал в Него, но всякий раз приступая к Нему с намерением поставить Его в затруднение и припереть Его своими вопросами. Они предлагают Ему такой вопрос, который ставил Его между двух пропастей: позволительно ли, говорят, человеку отпускать от себя жену? Ибо скажет ли он, что это позволительно, или скажет, что непозволительно, во всяком случае они думали обвинить его в противоречии закону Моисееву. Но Христос, премудрость самосущая, отвечает им так, что избегает их сетей. Он спрашивает их, что заповедал им Моисей. А когда они отвечали, что Моисей заповедал отпускать жену, Христос объяснил им самый закон. «Моисей, — говорит он, — не был так немилостив, чтобы мог дать такой закон. Но он написал это по причине вашего жестокосердия, зная бесчеловечие евреев, такое, что муж, не возлюбивший свою жену, легко мог бы убить ее. Моисей дозволил мужу отпускать жену нелюбимую. Но изначально не так было. Бог сочетал два лица с союзом супружества так, что они составляют одно, оставляя даже своих родителей. Заметь, что Господь говорит: Бог не дозволяет многобрачия, так чтобы одну жену можно было отпускать, а другую брать, и потом опять эту оставить, а сочетаться с иною. Если бы это было угодно Богу, то Он создал бы мужа одного, а жен многих. Но произошло не так, а сотворил Бог мужчину и женщину, чтобы сочетовались один муж с одной женою. В переносном же смысле можно разуметь это так. Слово «учение», бросая добрые семена в душу верующего человека, имеет значение мужа для приемлющей его души. Оставляет же слово «учение» отца своего, то есть выспренний ум, и мать свою, то есть украшенную речь, и прилепляется к жене своей, то есть к пользе души, приспособляется к ней и предпочитает часто мысли невысокие и речь простую. И тогда они оба становятся единою плотью, то есть душа верует, что Слово Божие стало плотью, и уже никакой человеческий помысел не может отлучить душу от такой веры. Стихи 10-12. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Так как и ученики соблазнялись касательно развода мужа и жены, то и они приступают к нему и спрашивают о том же. Их образ мыслей еще не совершенно был здрав. Господь отвечал им: Кто отпустит жену свою и возьмет другую, тот становится прелюбодеем с этой второй женой. Также и жена, оставившая своего мужа и сочетавшаяся с другим, делается прелюбодейкой. Стихи 13-16. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Велика была вера в народе. Когда он одно возложение Христом рук принял как благословение для приводимых к нему детей, а ученики не допускали приводящих, думая, что это недостойно его. Что же Христос, научая учеников смиренно мудрствовать и отвергать мирское надмение, он принимает и обнимает детей? Симон показывает, что приемлет незлобивых, потому и говорит: «Ибо таковых есть Царствие Божие». Заметь, не сказал: «Сих детей есть Царствие», но таковых, то есть стяжавших такое же незлобие, какое дети имеют по природе. Ибо дитя не завидует, не помнит зла, и, будучи наказуем матерью, не бежит от нее, но хотя бы и в рубище она была, предпочитает ее царице. Так и добродетельно живущий предпочитает мать свою, разумею, церковь, всему, и не увлекается житейскими наслаждениями. Зато Господь и обнимает таких, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», и благословляет их, говоря: «Придите, благословенные Отца моего». Царством же Божиим называет здесь проповедь Евангелия и обещание будущих благ. Итак, кто примет проповедь божественную как дитя, то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе неверия, тот войдет в Царствие Божие и наследует те блага, которые уже приобрел верою. Стихи 17-22. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Некоторые ложно представляют сего юношу как хитрого и коварного искусителя. Это не так. Он был только человек любостяжательный, а не искуситель. Ибо послушай, что замечает евангелист: «Иисус, взглянув на него, полюбил его». А почему Христос отвечал ему так: «Никто не благ»? Потому что тот подошел ко Христу как к простому человеку и как к одному из многих учителей. Христос как бы так говорит: «Если ты почитаешь меня благим, как простого учителя, то в сравнении с Богом ни один человек не благ. Если призываешь меня благим, как Бога, то для чего называешь меня только учителем?» Такими словами Христос хочет подать высшую мысль о себе, чтобы тот познал его как Бога. Кроме того, для исправления же юноши Господь дает ему и другой урок. Если он хочет с кем-либо беседовать, то говорить должен без лести, а корень и источник благости знать один – Бога, и Ему воздавать подобающую честь. Впрочем, я удивляюсь всему юноше в том, что, когда все другие приходили ко Христу за исцелением от болезней, он сам просит о наследовании жизни вечной. И если бы только он не был одержим еще сильнейшей в нем страстью сребролюбия. По сей-то страсти, услышав слова Господа «иди, продай и раздай нищим», он отошел с печалью. Заметь при сем, что Господь не сказал «продай по частям, что имеешь, и раздай», а «продай за один раз и раздай», но только нищим, а не ласкателям и не развратникам. Потом последуй за мною, то есть усвой и всякую другую добродетель, ибо много таких, которые, хотя и не стяжательны, но не смиренны, или и смиренны, но не трезвы, или имеют другой какой-либо порок. Поэтому и Господь не говорит только «продай и раздай нищим», но и «приходи, последуй за мною, взяв крест», что значит быть готовым на смерть ради Него. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Не напрасно присовокуплено, что он много имел, ибо и малым владеть и худо, и опасно, а узы многих стяжаний и вовсе неразрешимы. Но тот, кто юн по духу, легкомыслен, невнимателен мыслью, не устроен разумом, пусть также продаст имение свое, как то гнев и похоть, со всем тем, что от них прозябает, и отдаст, бросит бесам, которые суть нищи, лишены всякого блага и богатства, потому что отпали от благости Божией. И потом да последует Христу, ибо тот только может последовать Христу, кто отвергнет богатство грехов, которое есть достояние бесов. «Уклонися, сказано, от зла». Это значит бросить греховное богатство нищим, то есть силам бесовским, и сотвори благо, что значит последовать Христу и взять крест Его. Стихи 23-27. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!» Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Не богатство само по себе есть зло, а берегущие его злы и достойное осуждения, ибо должны не иметь его, то есть держать у себя, а употреблять на пользу. Оно потому и называется богатством, что назначено для полезного употребления, а не для сбережения. Поэтому берегущим и запирающим его трудно войти в Царствие Божие. А слово «трудно» значит здесь то же, что невозможно. Богатому человеку действительно слишком трудно спастись. Это видно из того примера, который присовокупляет Господь, говоря, «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Под названием верблюда, разумей, или самое животное, или толстую верфь, канат, употребляемый на больших кораблях. Итак, человеку, пока он богат, невозможно спастись. Но от Бога это возможно. Христос сказал, «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Видишь ли, как все становится возможно, когда слышим Слово Божие. Человеком это невозможно. То есть невозможно тогда, когда рассуждаем по-человечески. Но почему ученики так изумлялись при этих словах? Ведь сами они никогда не были богаты. Я думаю, что они всем случае заботились о всех людях, так как уже начинали быть человеколюбивы. Некоторые недоумевают, как Христос сказал, что все возможно Богу. Неужели Он может и погрешить? На это мы отвечаем, что когда Христос говорит «все», то разумеет все существенное. Но грех не есть что-либо существенное. Грех есть нечто несущественное, недеятельное. Или иначе сказать, грех есть принадлежность не силы, а немощи. Как и апостол говорит, Христос, когда еще мы были немощны, умер. И Давид говорит, умножаются скорби их. Значит, грех, как немощь, невозможен для Бога. Но может ли Бог, говорят, сделать и бывшее, как не бывшее? На это скажем, Бог есть истина, а сделать бывшее, как бы не бывшее, есть ложь. Как же истина сделает ложь? Для этого ему надлежало бы сперва изменить свое существо. Говорить таким образом значило бы сказать, что Бог может и не быть Богом. Стихи 28-31. «И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизнь вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Хотя Петр немногое оставил ради Христа, но и это немногое называет все. Видно, и немногое имеет узы пристрастия, а потому достоин ублажения и тот, кто оставляет немногое. Петр один спрашивал Христа, но Господь дает общий для всех ответ. «Всякий, кто оставит жену или мать». Говорит, это не с тем, чтобы мы оставляли родителей беспомощными или разлучались с женами, но научает нас благоугождение Богу предпочитать всему плотскому. Поскольку от проповеди Евангелия имела возгореться брань между людьми, так что дети должны были отрекаться от отцов, то Господь и говорит, кто оставит ради Евангелия плотское родство и вообще все плотское, тот и в сем веке получит все это во сто крат более и в будущем жизнь вечную. Поэтому уж не получит ли и жен во сто раз больше? Да, хотя проклятый Юлиан и глумился над этим. Ибо скажи мне, какую пользу приносит жена в хозяйстве мужа? Вообще она заботится о пище и одежде для своего мужа, и в этом отношении вполне обеспечивает мужа. Посмотри же, как это было у апостолов. Сколько жен заботились о доставлении им одежды и пищи и служили им, так что они сами не имели попечения ни о чем, кроме слова и учения. Подобно тому, апостолы имели многих отцов и матерей, какими были для них все любившие их и сердечно заботившиеся о них. Петр оставил один дом, а впоследствии имел как свои все дома учеников своих. Он и ныне по всей земле имеет светлые домы, храмы во имя Его. А еще важнее то, что святые наследовали все это в изгнании, то есть будучи гонимы за веру Христову и в жестоких страданиях. Но их страдания не были бесславием для них, ибо они, казавшиеся в нынешнем веке последними, по причине претерпеваемых ими скорбей и гонений, будут в будущем веке первыми за свое крепкое упование на Бога. Фарисеи, бывшие первыми, стали последними, а те, которые оставили все и последовали Христу, сделались первыми.